Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Надежда Фетисова. Сразу после выпуска новостей повтор программы «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ингушетии совершено нападение на жену замглавы администрации станицы Орджоникидзевская. На азиатских рынках произошло резкое падение. Летчики красноярских авиалиний отказались выполнять рейсы. В Ингушетии неизвестные обстреляли из автомата жену заместителя главы администрации станицы Орджоникидзевская Валентину Мирошниченко. О судьбе женщины поступает противоречивая информация. По данным МВД Ингушетии, она скончалась в больнице. Однако в Следственном комитете корреспонденту Интерфакса сообщили, что Валентина Мирошниченко тяжело ранена в голову. Нападение на женщину было совершено утром, когда она шла на работу. Неизвестные подъехали к ней на автомобиле, открыли огонь из автомата, а затем скрылись. Ведется расследование нападения. Вчера вечером в станице Орджоникидзевская были похищены от 10 до 15 местных жителей, в том числе сотрудники милиции. В Шалинском и Введенском районе Чечни проходит спецоперация по поиску муджахедов. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Широкомасштабная спецоперация по поиску маджахедов проходит в лесном массиве Шалинского района Чечни. Здесь у въезда в Веденское ущелье накануне днем маджахеды подорвали на радиоуправляемом фугасе грузовую автомашину «Урал». В результате подрыва погибли двое и тяжело раненые трое солдат контрактной службы. В то же время в соседнем Сиженевском селении Цаведино Веденского района вошел отряд маджахедов численностью более 30 человек. На данное время известно, что в Цаведино маджахеды выставили посты на автотрассе Веденского Шали и отходили дома местных жителей, поиска сотрудников чеченской милиции и служащих сельской администрации. Сообщается, что в Цаведино в течение получаса велась перестрелка из гранатомета и стрелкового оружия, и что убит заместитель главы администрации этого села. Также накануне в результате взрыва двух фугасов радиоуправляемого действия в Урзбаканском районе Чечни ранены 8 чеченских милиционеров. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
На азиатских рынках произошло резкое падение. В Южной Корее и Японии основные биржевые индексы снизились примерно на 10% до уровня 3-5 годичной давности. Этому предшествовало заявление компаний Sony и Samsung о сокращении прибыли в этом году. Финансовый кризис стал центральной темой встречи в Пекине лидеров европейских и азиатских государств. Накануне саммита азиатские страны объявили о намерении сформировать 80-миллиардный фонд для борьбы с кризисом. Падение котировок открылись сегодня и российские фондовые биржи. Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает, что США ожидает заметный рост безработицы. Выступая в Конгрессе, Гринспен отметил также, что стабилизация банковского сектора и рынка недвижимости в США займет не один месяц. Алан Гринспен признал, что допустил в бытность главой Центрального банка США некоторые ошибки, которые имели негативные последствия в начале нынешнего кризиса. Тем не менее, он выразил уверенность в выздоровлении американской финансовой системы.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой,
сказал Алан Гринспен. Летчики авиакомпании «Красноярские авиалинии» отказались выполнять рейсы из-за задержки заработной платы. Как сообщил глава профсоюза летного состава Юрий Зандарян, задолженность по зарплате за август и сентябрь достигла 200 миллионов рублей. В связи с отказом летчиков выйти на работу задерживаются два рейса «Красэйр» – Красноярск-Норильск и Благовещенск-Владивосток. Авиакомпания «Далявия» с 1 ноября увольняет весь летный состав. Ранее уведомление об увольнении получили 600 сотрудников предприятия. Бортпроводники и специалисты наземных служб. Из-за долгов, которые составляют 2 миллиарда рублей, «Далявия» начинает процедуру банкротства.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня проходит экстренная встреча ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти. Ожидается, что на ней будет решено сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цен на нее. Представитель Кувейта заявил, что сокращение будет разумным и не повредит мировой экономике. Представитель Ирана призвал сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Цены на нефть, в июле достигшие почти 150 долларов за баррель, сейчас упали более чем вдвое. Президент Израиля Шимон Перес считает, что мирный план арабских государств дает возможность урегулирования ближневосточного кризиса. Выступая в четверг в Египте после переговоров с президентом этой страны Хосни Мубараком, Перес заявил, что высоко ценит дух этой инициативы.
Мы хотим использовать эту возможность, дух арабской инициативы, чтобы положить конец конфликту на Ближнем Востоке с участием арабов и евреев.
Мирный план, предложенный Саудовской Аравией в 2002 году, предусматривает признание Израиля арабскими странами в обмен на вывод израильских войск с территорий, занятых ими в 1967 году. Позднее план одобрила Лига арабских государств. В Рособоронэкспорте расценивают санкции США против компании как проявление недобросовестной конкуренции. Представитель российского предприятия Вячеслав Давыденко отметил, что Вашингтон уже не в первый раз вводит санкции в отношении единственной государственной компании в России, занимающейся экспортом вооружений и военной техники. Соединенные Штаты ввели новые санкции против 12 компаний из 8 стран мира, а также в отношении элитного подразделения иранской армии корпуса «Стражи исламской революции». Вашингтон обвиняет их в незаконной торговле ракетными технологиями и вооружением и в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения. Санкции введены сроком на 2 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Ирак не нуждается в поддержке Ирана для отстаивания своих интересов. Так она прокомментировала заявление иранского руководства о том, что Вашингтон, продолжающий обсуждать с Багдадом условия продления миссии своих войск в Ираке, заинтересован лишь в дальнейшем разграблении этой страны. По словам Райс, условия договора о безопасности с Багдадом не нарушают принципы суверенитета Ирака. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в четверг заявил, что иракскому народу не следует доверять США. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». «25 октября в Москве, Петербурге и многих других городах страны, более чем в 40 регионах, пройдут акции протеста в рамках Дня народного гнева. Основным лозунгом Дня народного гнева будет «Власть под гражданский контроль». О том, с какими требованиями к властям и какие группы населения здесь, в Петербурге, выйдут на площадь у Финляндского вокзала, мы и поговорим сегодня. Обсудим последние публикации в российской прессе, посвященные протестным настроениям россиян, которые, судя по всему, в последнее время в дни экономического кризиса усилились во многих регионах страны. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, собираетесь ли вы принимать участие в акциях протеста, если да, то с какими требованиями вы выйдете на улицы. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», а также прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир, у меня к вам, как организатору проведения этой акции протеста, первый вопрос. Как вообще шла подготовка к этой акции? Власти, насколько известно, пытались не допустить ее проведения. Вот можете немного рассказать хотя бы для начала.
Да, как один из организаторов этого мероприятия могу сказать, что проблемы были. И то, что нам в конце концов удалось получить согласование на проведение митинга у Финляндского вокзала, это плод больших усилий представителей оргкомитета. Подавалось 3 уведомления. Первое – на проведение марша, шествия по Охте от места предполагаемого строительства Охта-центра до места предполагаемого строительства Орловского туннеля. Это все по территории Красногвардейского района. На него был получен отказ в согласовании в связи с тем, что там-то проводятся строительные работы, здесь-то нет возможности обеспечить безопасность проходящих в связи с тем, что идет покраска фасада. Тут возможность дорожных работ, и вдруг мы по ходу движения свалимся в яму и так далее и тому подобное. Второе уведомление подавалось, исходя из того, что в Красногвардейском районе сплошной ремонт и проблемы, на территорию центрального района, шествие от БКЗ Октябрьский до Смольного с последующим митингом у Смольного. Там тоже был выписан отказ, причем на трех страницах. Все то же самое. Дорожные работы, транспортный коллапс, невозможность обеспечить безопасность как участников шествия, так и иных граждан. Плюс ко всему, нельзя проходить, оказывается, по Суворовскому проспекту, поскольку там рядом находится арбитражный суд и уставный суд Санкт-Петербурга. Плюс ко всему, нельзя собираться у БКЗ Октябрьский, потому что территория Греческой площади находится в аренде у некоего ГУП центра автостоянок и гаражей. А раз мы с этим ГУП не заключили договор о субаренде, то, значит, собираться там уже как бы не пойдет. Ну и, соответственно, в конце концов, с третьего раза мы получили согласование на митинг без шествия на Финляндском вокзале, который завтра с часу до трех и состоится.
Дмитрий, на самом деле эта ситуация уже традиционной стала. Когда оппозиция предлагает какие-то проведения шествий или митингов, то, в принципе, реакция властей почти всегда постоянна. Все запрещено, ни там нельзя, нигде вообще проходить.
Ну, я думаю, что таким образом наши замечательные власти заботятся просто, как справедливо сказал Владимир, об участниках шествия, митингующих, чтобы они действительно не упали в яму, не подвернули ногу. В этой связи как раз правильно, что вот у Финляндского вокзала, потому что там как раз идет большой ремонт рядом на улице Лебедева, но, видимо, вот именно там это не мешает. Вообще, наиболее, конечно, разумный со стороны власти был шаг, это когда они в дни встречи Большой Семерки всех запихали просто на ныне, к сожалению, уже несуществующий стадион имени Кирова. Вот с глаз долой, с сердца вон. В принципе, действуют они вполне логично. Вот, и в общем, да, то есть лучше, чтобы чем меньше людей увидят, тем это будет спокойнее для них.
Да, «Новая газета» в Петербурге, в частности, комментируя мне эту историю, написала, я процитирую: «Чем обернется запланированный на субботу по всей России марш народного гнева, он же марш единых протестных действий, пока не ясно. Ясно одно, в северной столице никакой манифестации разгневанных не будет». Конец цитаты. Ну вот другая любопытная публикация, которая сегодня появилась в интернет-издании «Газета.ру». Она сообщает: «Европейский суд создал прецедент, признав Россию виновной в нарушении права на свободу собраний. Решение принято в рамках иска Сергея Кузнецова, участвовавшего в пикете в Екатеринбурге и оштрафованного за это. Рассмотрение в Страсбурге дожидаются такие же иски нацболов и участников гей-парада в Москве. В четверг Европейский суд по правам человека удовлетворил иск россиянина Сергея Кузнецова, обвинившего российские власти в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека. Суд постановил, что была нарушена статья 11 конвенции, интерпретированная в свете статьи 10, говорится в решении суда. Ну, Кузнецову теперь должна быть выплачена компенсация в размере 1500 евро. Конец цитаты. Вот это интересное дело, да, на самом деле?
Безусловно.
Вы собираетесь что-то предпринимать, Владимир?
Ну, для того, чтобы подать иск в Европейский суд, надо пройти две судебные инстанции в России. Насколько я знаю, мы всегда оспариваем неправомерные отказы в проведении публичных мероприятий. Правда, в отечественных судах успехи редки. Насколько я помню, за последние 5 лет был единственный случай, когда был признан неправомерным запрет Смольного на проведение митинга 18 мая 2003 года на Марсовом поле. Это решение вступило в законную силу. Но с тех пор, насколько я помню, такого рода прецедентных решений больше не было. Что касается правоприменительной практики, то справедливости ради следует отметить, что федеральный закон номер 54, регламентирующий проведение митингов, шествий и пикетирования, достаточно неплох. Он демократичен по своим нормам. Но есть отсыл в этом законе к соответствующим дополнительным региональным актам, и наши славные депутаты законодательного собрания еще прежнего созыва передали все полномочия правительству Петербурга, то бишь чиновникам исполнительной власти, и вот тут уже начинаются ремонты, транспортные проблемы, забота о безопасности, аренда со стороны непонятных ГУПов площадок, где должны собираться митингующие, и так далее, и тому подобное. Видимо, имеет смысл добиваться не только судебных решений, но и изменений соответствующего регионального законодательства, принятия нового закона Санкт-Петербурга, регламентирующего порядок принятия и рассмотрения уведомлений о публичных мероприятиях.
Мне кажется, что в Европейском суде наши правозащитники, участники митингов, могут выигрывать такие иски до посинения. В России это все равно за собой никакой правоприменительной практики не принесет. Мне довелось на прошлой неделе как журналисту участвовать в таком интересном телемосте, где с представителями православной, Русской Православной Церкви обсуждались вопросы вот известного документа «Позиция Русской Православной Церкви по вопросу достоинства, нравственности и прав человека». И митрополитом Кириллом были сказаны очень правильные и значимые слова еще на Архиерейском соборе, что права человека – это нечто органично неприсущее нам, это принесенное извне, и это не имеет никакого отношения ни к православию, ни к русской культуре вообще. Вот, то есть права человека для нас не главное. К этому, в общем, сводится и позиция церкви, и государство эту позицию разделяет в полной мере. Такое ощущение, что большинство граждан нашей страны тоже ее разделяют.
Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Владимир, насколько я могу судить по публикациям, Петербург опять оказался с точки зрения партийного отношения, отношения оппозиционных партий к этому дню народного гнева, да, именно как бы в исключительном положении. Если в Москве, например, КПРФ и Яблоко, они не принимают участие, то что в Петербурге?
В Петербурге оргкомитет обратился ко всем представителям оппозиционных левых партий или тех, кто выступает в защиту конституционных прав граждан на достойную жизнь, с предложением принять участие в данном мероприятии. И я должен сказать, что реакция политических сил, к которым мы обращались, была очень благожелательной. У нас давно у протестных сил города есть хорошие налаженные отношения с КПРФ, с фракцией КПРФ в законодательном собрании, с ее депутатами, и мы получили поддержку, КПРФ будет участвовать в этом митинге, будут выступающие из числа депутатов-коммунистов. Было обращение также к партии «Яблоко», и, насколько я знаю, кто-то от них тоже подойдет на данное мероприятие. Другое дело, что в связи с переездом в новое помещение они, может быть, в этот раз не могли участвовать в полном объеме в подготовительных акциях, но выступающий должен быть. В принципе, наше взаимодействие с оппозиционными политическими силами, такими как КПРФ, показывает, что в Питере налаживается достаточно устойчивый контакт не только в связи с данным мероприятием, но и в связи с аналогичной акцией 26 января, в связи с кампанией по поводу принятия новых правил землепользования и застройки, в связи с отдельными конфликтами по различным адресам, в связи с градостроительными темами, той же защитой зеленых насаждений. И можно констатировать, что взаимодействие это приносит плоды. Есть и депутатские запросы, и участие в митингах, и непосредственная работа с избирателями. Разумеется, от совершенства это далеко, и есть еще что здесь улучшать, но тенденция налицо, и меня, как руководителя, одного из руководителей социально-протестных движений, такое взаимодействие радует, потому что с момента избрания ЗАГС-собрания по партийным спискам и появления там фракции КПРФ мы получили впервые возможность реального постоянного тесного взаимодействия протестных групп беспартийных граждан с парламентскими представителями, которые отвечают не только перед своими избирателями, но и как избранные перед партсписком, перед своей партией, и в этом смысле плюсы налицо.
А Объединенный гражданский фронт будет принимать участие?
Нет,
уже какие-то?
Я могу сказать.
И национал-большевики тоже.
Значит, изначально был заложен формат, что приглашаются левые политические силы, выступающие с позицией социалистических или с позицией социальной справедливости. Естественно, Объединенный гражданский фронт левой политической силой назвать трудно. Это радикальная оппозиция режиму Медведева и Путина, но это не левая политическая сила, поэтому АГФ участвовать не будет. Что касается национал-большевиков, то, насколько я знаю, они в заседаниях оргкомитета не участвовали, не присутствовали, поэтому я думаю, что их участие тоже не произойдет. Хотя я бы не ставил национал-большевиков и АГФ на одну ступень, это все-таки разные организации, отношение к ним более дифференцированное, чем может показаться. Национал-большевики – это давние наши знакомые, это действительно хорошие, честные ребята, которые искренне верят в то, что хотят, даже если мы с ними не согласны идейно, политически мы относимся к ним очень доброжелательно и уважительно. Относительно АГФ я бы, к сожалению, так не сказал. Тут есть разница в отношении. АГФ – это чисто буржуазная политическая партия. На одну доску с нацболами, на мой взгляд, было бы не совсем правомерно.
Нет, ну я ни в коем случае не ставлю. Я только задал вопрос относительно их участия. Да, да. Но все-таки вот опять, да, Дмитрий, мне интересно ваше мнение. Вот смотрите, вроде бы общероссийская акция протеста, никаких политических особенно, мы сейчас еще остановимся на этом, требований нет, в основном идут такие экономические, социальные и так далее. И вот на этом фоне мы видим, как не могут никто между собой договориться, даже выступить хотя бы. Вам не кажется это характерным очень для нынешней оппозиции в России?
Ну, в общем, это давно замечено, то есть все попытки еще давние, там, объединение СПС, Яблоко, все это неизменно проваливалось, причем, ну, не знаю, если в случае вот с этими партиями там речь шла о проблемах личностного характера, проблемах лидеров, то в данном случае я вот, честно говоря, просто не в курсе, Владимир, это как-то связано с позициями лидеров этих партий, там, КПРФ и Яблоко, отказавшихся вот в Москве участвовать? Или же это какой-то вот системный кризис?
Нет, ну с московской ситуацией я, к сожалению, детально не знаком, поэтому ничего судить не могу. Что касается Питера, то говорить о системном кризисе я бы не стал. И здесь проблема не в конкретных персоналях, а в том, что налажено взаимодействие по всей структуре. И мы взаимодействуем и в локальных акциях протеста, в районах, с теми же коммунистами, с теми же яблочниками. И, ну, я могу назвать просто конкретные примеры. На Васильевском острове, в Невском районе, в Московском районе, в Калининском районе. И, в общем, это взаимодействие уже не персональное с тем или иным лидером, а взаимодействие с людьми на всех уровнях, от муниципального образования до городского парламента. То есть это уже складывается определенная, я бы так сказал, системная коалиция взаимодействия тех же коммунистов и социально-протестных движений.
Очень жаль, что мировая закулиса не финансирует наши протестные движения, как это вот нам все время хотят представить, потому что я думаю, что если бы всем этим организациям проплачивала ЦРУ, ну уж как-нибудь постарались бы их примирить, свести вместе и добиться какого-то консолидированного выхода на митинги.
Да, Дмитрий, давайте остановимся немного на требованиях. На сайте «Коллективное действие» опубликованы требования в пресс-релизе. Вот первое основное требование, так число основных требований участники акции относятся требования увеличения базовой части пенсии до реального прожиточного минимума 12-15 тысяч рублей и законодательного принятия проекта Пенсионного кодекса. Можете объяснить, что тут такое?
Дело вот в чем. У нас же сейчас действует смешанная система, то бишь накопительные взносы и страховые взносы. Накопительная система в условиях финансового кризиса, когда возникают проблемы с инвестированием средств, когда рушатся все пенсионные фонды, мы это видим на примере Соединенных Штатов, я думаю, что и в России такие проблемы не за горами, показала свою уязвимость. Люди не защищены на будущее. И базовая пенсия, которая выплачивается из федерального бюджета, который федеральный бюджет гарантирован, должна быть увеличена за счет тех средств, которые сохранились от продажи нефти в стабилизационном фонде. Что касается дальнейших шагов по пенсионной реформе, то, наверное, имеет смысл переходить к увеличению доли страховых взносов. Фактически отказываться от накопительной системы пенсий, как себя за 6 лет, за 5 лет последних действий в России не оправдавшей. И, естественно, когда возникают такие предложения, как предложение Российского союза промышленников-предпринимателей отказаться от двухмесячных выходных пособий, увольняемым по сокращению штатов за счет работодателя, пусть это государство платит, это не может не вызвать возмущения. Получается, коммерческие компании, которые в результате кризиса несут убытки, хотят переложить тяжесть этого кризиса с плеч своих акционеров и собственников на плечи государства, то есть всех нас, кто платит налоги. Это абсолютно неприемлемо. И мы считаем, что если есть лишние средства в стабилизационном фонде, они должны идти не на помощь коммерческим банкам, не на поддержание этой рушащейся валютной биржи или там товарно-фондовой биржи, рынка этих акций, которые все одно перегретый фиктивный рынок, а на помощь реальным людям, гражданам, в том числе и на увеличение базовой части пенсии. Если эти лишние средства есть, пусть их получат те, кто их создавал своим трудом всю свою сознательную жизнь, которые отработали на государство, фактически, поскольку частной собственности не было в советские времена, и которым государство обязано в старости обеспечить достойную жизнь. Если есть лишние средства, давайте увеличим базовую часть пенсии. Не надо поддерживать на плаву коммерческие банки и помогать им расплачиваться западными кредитами, фактически уводя деньги в офшоры.
Ну, вы что думаете, Дмитрий?
Мне вот очень нравится это «если». Я сильно подозреваю, что лишних средств там нету, а если они и были, то скоро не будет. Честно говоря, вот последние события, мне кажется, показывают, что нельзя трогать этот самый стабилизационный фонд, который уже столько разные люди призывали держать в России, там, пустить на строительство, пустить на повышение пенсии. Было много разных предложений. Если бы последовали одному из них, они сделали так, как советовал еще Андрей Николаевич Илларионов, и не держали бы его за границей, то сейчас бы мы вообще остались бы без штанов в самом начале кризиса. Вот мне кажется, что так, что повышать пенсии безусловно надо, социальную ответственность бизнеса развивать безусловно надо, но мне кажется, что трогать стабилизационный фонд в данной ситуации это просто самоубийство.
Хорошо, еще одно требование – это вернуть профсоюзам реальное право на забастовку, в том числе право на проведение забастовок солидарности. А что, сейчас нет такого права вообще у профсоюзов?
Нет. К сожалению, процедура проведения забастовок в современной Российской Федерации очень сложная, многоступенчатая, и она фактически исключает возможность, когда работники, допустим, химической промышленности проводят забастовку солидарности со своими коллегами-машиностроителями. Такого рода забастовка будет признана незаконной.
Еще одна тема, которая уже прозвучала на митинге движения «Образование для всех» в Москве 23 октября, будет поддержана на акции 25 октября в Петербурге, это тема сохранения проверенных временем традиций российской средней и высшей школы. Поясните, Владимир, в чем тут дело?
У нас много сейчас говорится о так называемом Болонском процессе. Объединенная Европа вводит бакалавров, магистров, и мы пытаемся адаптировать нашу систему образования, которая отличается от европейской достаточно существенно, в этот самый Болонский процесс. Проблема ЕГЭ – сложная проблема. О ней должны спорить, конечно, специалисты. Но повсеместное внедрение ЕГЭ – как в свое время внедрение картошки при Екатерине, да, наверное, все-таки было бы неправомерным. Я понимаю, можно сдавать тест по точным наукам, но как сдавать тест по истории? Как его сдавать по русской классической литературе? Как его, в конце концов, сдавать по другим гуманитарным специальностям? По философии, да, к примеру. Или, допустим, по каким-то иным социальным наукам. Наверное, это просто дикость. Ну как можно оценивать творчество Толстого, Достоевского, как можно оценивать историю нашей страны по поводу бальной системы тестов. Наверное, это было бы есть совершенно неверно. То есть вопрос о ЕГЭ нуждается в дальнейшем обсуждении, в дальнейшей проработке. В любом случае, стопроцентная ЕГЭзация, уж извините меня за такое выражение, абсолютно недопустимо и ведет к снижению качества образования. А ведь образовательный потенциал нашей страны – одно из немногих завоеваний советского периода, которое у нас еще осталось, которое дает нашей стране и нашей экономике определенные возможности конкурентоспособности.
Спасибо, Владимир Соловейчик. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». О последствиях экономического кризиса для Украины и постсоветского пространства ведущий программы Виталий Портников беседует с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским. Повторение программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4-11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии в гостях политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли из автомата жену заместителя главы администрации станицы Орджоникидзевская Валентину Мирошниченко. Вчера вечером в этой же станице были похищены от 10 до 15 местных жителей, в том числе сотрудники милиции. Летчики авиакомпании «Красноярские авиалинии» отказались выполнять рейсы из-за задержки заработной платы. Как сообщил глава профсоюза летного состава Юрий Зандарян, задолженность по зарплате за август и сентябрь достигла 200 миллионов рублей. Авиакомпания «Далявия» из-за долгов с 1 ноября увольняет весь летный состав. В Рособоронэкспорте расценивают санкции США против компании как проявление недобросовестной конкуренции. Соединенные Штаты ввели новые санкции против 12 компаний из 8 стран мира, а также в отношении элитного подразделения иранской армии Корпуса Стражи Исламской Революции. В Вене сегодня проходит экстренная встреча ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти. Ожидается, что на ней будет решено сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цен на нее. Цены на нефть, в июле достигавшие более 150 долларов за баррель, сейчас упали более чем вдвое. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, трое ранены. В Урус-Мартановском районе Чечни при подрыве неизвестными двух фугасов пострадали 8 милиционеров. На азиатских рынках произошло резкое падение. В Южной Корее и Японии основные биржевые индексы снизились примерно на 10% до уровня 3-5 годичной давности. Падают котировки и на российских фондовых биржах. В Пекине сегодня открывается саммит 43 стран Евросоюза и Азии, главной темой которого, как ожидается, станет мировой финансовый кризис. Это был краткий обзор новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. Эфир «Час прессы». «25 октября в населенных пунктах более чем 40 регионов России пройдет общероссийская акция единых протестных действий «День народного гнева». О том, с какими требованиями выйдут на улицы граждане, как меняются в последнее время настроения россиян, готовы ли они к массовым акциям протеста, об этом, а также о многом другом мы поговорим сегодня. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, собираетесь ли вы принимать участие в акциях протеста, если да, то с какими требованиями выйдете на улицу. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджиковой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903-743-2801. Нам уже пишут слушатели. Владимир из Москвы, я процитирую. «Я хочу, чтобы вы учли, что сотни тысяч пенсионеров и инвалидов по разным причинам, не могущие выйти на митинг, тоже с вами», написал Владимир.
Спасибо.
Да, Владимир, я хотел бы заканчивать вот это обсуждение требований, потому что потом мы поговорим еще на несколько тем. В частности, требования в Петербурге тоже будут, которые будут объявлены на этом, на этой акции протеста, они по своей специфике немного будут отличаться, да, какие-то особенности,
да,
будут.
Разумеется.
Вот расскажите немножко о специфике Петербурга.
Петербург, как известно, город-памятник, и требования защиты памятников истории и культуры нашего города является одним из основных требований всех общественных движений, которые будут участвовать в этой акции. Вторая позиция связана с градостроительной деятельностью, защитой зеленых насаждений. Все мы в курсе, что правительство города хочет существенно сократить перечень охраняемых зеленых зон, и мы, естественно, с этим согласиться никак не можем и выступаем против этих планов. Еще одно важное требование – это проблема, связанная с защитой прав собственников жилья, когда товарищество собственников жилья, дома ЖСК, не могут получить земельные участки под многоквартирными домами, а отсутствие прав на землю под домами ведет к градостроительным конфликтам и, в общем-то, значительно отравляет обстановку в городе. Еще одна позиция, по которой мы все также солидарны, которая является специфической для Питера, связана с тем, что у нас в городе сейчас обсуждаются проблемы, связанные с тем, как действует генеральный план развития Санкт-Петербурга, с тем, какова ситуация на строительном рынке, с теми попытками строительных наших компаний переложить ответственность за результаты кризиса на плечи городского бюджета, на плечи городских властей за счет городского бюджета, то есть нас с вами, нас эта позиция также не устраивает. Мы считаем, что городской бюджет должен отвечать за социальное жилье для горожан, за социальные инфраструктурные проекты, а не платить за повышенные аппетиты строительных боссов. Есть целый ряд других позиций.
Владимир, в Москве будут требовать отставки Лужкова, а в Петербурге будут требовать отставки губернатора Петербурга?
Я думаю, что если кто-то захочет выступить с таким требованием на митинге, то значительная часть присутствующих возражать против этого не будет.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что единый государственный экзамен все-таки надо проводить, но не для учащихся, а для нашей власти. Вот, но у меня вопрос, вот как человек, который задал, сказал, что трогать, значит, стабилизационный фонд – это самоубийство. Я не понял, это самоубийство для кого? Для чиновничества, которым будут платить зарплату из этого фонда, или для нормального населения, которое ничего оттуда не получит? Спасибо.
Валентин, очень хорошо, что вы позвонили. Мы ответим, конечно, на ваш вопрос. А у меня к вам вопрос. Вот буквально сегодня в интернет-издании Ньюс.ру.ком со ссылкой на ваш местный сайт «Наша Рязань» сообщается о том, что в Рязани паника. Местные жители скупают товары первой необходимости и стоят в огромных очередях, снимая деньги, пытаясь снять деньги со Сбербанка, и Сбербанка, и ВТБ-24. Это действительно так, Валентин?
Не так.
Не так?
Так,
да, понятно. Вот тогда Дмитрий Мотыч отвечает на ваш вопрос.
Видите ли, Валентин, я не экономист, но насколько я понимаю, да, действительно, напрямую из этого стабилизационного фонда люди не получат ничего. Но раз уж вся эта пирамида была выстроена, причем выстроена эта пирамида кредитов, ипотеки и так далее во всем мире, то в интересах всех, чтобы она сейчас, рушась, нас не придавила. То есть, конечно, крайне неприятно, что из стабилизационного фонда, в общем-то, из наших же с вами общих денег, да, поддерживают каких-то авантюристов, банкиров, которые давали кредиты там под 30-40%, и теперь на этом деле прогорели, и еще и вот берут эти деньги из стабилизационного фонда теперь. Морально это очень неприятно, и мне тоже чрезвычайно не нравится. Но я боюсь, что если денег не давать, и вся эта система посыпется как карточный домик, то, опять же, первыми пострадаем мы с вами. То есть наши пенсии, наши зарплаты и так далее. То есть опосредованно эти деньги все равно спасают, как-то поддерживают на плаву ту вот экономическую ситуацию, неправильную, конечно, но другой у нас нет, которая вот сейчас у нас создана. Поэтому не только наша власть, но власти всех стран, кто попал в кризис, плохо ли, хорошо ли, но как-то вынуждены народными деньгами все равно этих банкиров поддерживать. Хотя, конечно, поддерживать жуликов по-человечески неприятно.
Игорь из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос или мнение.
Здравствуйте, у меня несколько вопросов. Первое, почему вы так против Болонской системы? Вот, понимаете, дело все в том, что именно для гуманитарных наук это может быть даже очень важно, потому что объяснить, что такое кандидаты на исторических наук, достаточно сложно. Это не переводится ни на один язык. Во-вторых, по поводу единого госэкзамена. У меня, в общем-то, было такое как бы впечатление, что как бы дети, которые сдают экзамены, они всегда отвечали на вопросы, теперь предложено в письменном виде. Но мне очень интересно, где-то вы в средней школе нашли экзамены по философии и другим каким-то дисциплинам. Ну, что-то я про таких экзаменов в школе не слышал. Вот. Так что не тяните назад. Вы понимаете, в Болонскую систему придется переходить, придется жить все-таки в современном мире, а не в том мире, который вот какие-то нам ученые тут вот... Я не знаю, если у нас и были завалы в Советском Союзе, так именно в гуманитарных науках, и именно поэтому люди сейчас, ну просто вот на щит берем Толстого, Достоевского, и нас не трожим. Послушайте, по-моему, как раз именно Толстого, Достоевского, именно поэтому мы знаем достаточно плохо. Это, в принципе, первый вопрос. Второй вопрос, это вот относится к началу вашей передачи. Послушайте, ну вот зачем вы трогаете церковь? Зачем вы создаете еще одного врага? Вы понимаете, сказал владыка Кирилл. Он сказал, он, в общем-то, не для вас, не... Он сказал для своих верных. Понимаете, человек, вступая в полное общение с церковью, он берет на себя какие-то самоограничения, в том числе и по тем пунктам, которые изложено в декларации о правах человека. Это сам человек на себя берет.
И понятно, понятно, Игорь, спасибо большое, извините, что да, мы поняли. Ну, давайте по поводу первого вопроса, потом по очереди, давайте, Владимир, по поводу Болонского процесса.
Что касается философии и других гуманитарных наук, то речь идет, безусловно, о университетах, об институтах. И если человек с помощью тестов по ЕГЭ достаточно простых, достаточно примитивных, попал в это учебное заведение, то я не думаю, что ему будет легче познавать вершины философии, уже навострившись на ЕГЭшную систему. Это во-первых. Во-вторых, что касается кандидатов и докторов. В той же Германии существует доктор, который является аналогом нашего кандидата наук, и доктор хабилитатенс, который является аналогом нашего доктора наук. Поэтому здесь спор, на самом деле, чисто терминологический. Третье. По поводу качества преподавания гуманитарных дисциплин в советские времена. Я сам учился в советской школе, потом некоторое время в советском вузе, потом в вузе в Германской Демократической Республике, и могу сравнить. Так вот, уровень преподавания гуманитарных дисциплин в СССР и в ГДР был совершенно разный, хотя обе вроде бы социалистические страны. И наш действительно по многоогранности, по охвату превыходил то, что было у наших немецких друзей в Восточной Германии.
Все равно. Литературы.
Не только, не соглашусь, Виктор. Дело не в личностных качествах и способностях преподавателя, но и в общем подходе. Именно вот то, что я, например, наблюдал в преподавании гуманитарных дисциплин в ГДР, очень сильно напоминает как раз стандарты Болонского процесса. И я должен сказать, что... На мой взгляд, может быть, я и не соглашусь, это шаг назад по сравнению с тем, что было в советские времена.
Ну, понятно, такая точка зрения. Так, теперь по поводу...
Боже, боже, меня упаси делать врага из Русской Православной Церкви. Я вообще очень хорошо отношусь к Русской Православной Церкви. И дело в том, что, как вам сказать, это не является, упомянутый документ, он не является внутренним документом Русской Православной Церкви. То есть, утвердив его, после того, как они утвердили его на Архиерейском соборе 3 месяца назад, если не ошибаюсь, Русская Православная Церковь сама предложила этот документ для всеобщего обсуждения, как, так сказать, возможную концепцию всех россиян, да, для всех, то есть это вот обсуждается достаточно широко, они проводят видеоконференции по этому поводу, в том числе, естественно, и с мирянами, и с людьми невоцерковленными, то есть здесь нету, мне кажется, ничего, если бы это был внутренний церковный документ, предназначенный исключительно для тех, кто находится в лоне церкви, то, конечно, его бы не было смысла, наверное, обсуждать публично. А здесь они сами предложили публичное обсуждение, я считаю, что это глубоко замечательно, и в этом документе, в общем, много правильного. И в словах о том, что права человека действительно не привнесены в Россию извне, в общем-то, нет ничего такого оскорбительного. Поэтому мне не кажется, что мы делаем врага из православной церкви, боже упаси.
Тем более у нас не теологическая беседа сегодня, да, разумеется.
Мы выступаем, как, хоть и атеисты, за свободу совести. Свобода совести подразумевает диалог, а диалог невозможен без свободы критики.
Владимир, Кемеровская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, значит, по поводу кризиса и стабилизационного фонда. Вот знаете, я что думаю, что почему мы стабилизационный фонд раньше не вкладывали, ну, в экономику не вкладывали, мы его накапливали. Для чего? Вот сейчас пройдет кризис, нам опять скажут, как в 98-м году. Денег нет. Кстати, я хотел спросить, какая цифра стабилизационного фонда? Трудно, про это не говорят. И нам скажут, все, денег нет. Деньги ушли на поддержание рубля, на для того, как вы говорите, чтобы остаться на плаву и так далее и тому подобное. И опять же, люди простые, даже вклады не будут возвращены, как думаю, что просто, просто растащить эти деньги, даже на войну не спишешь. В мирное время нельзя никак. А вот на кризис, пожалуйста, вот мы и дождались.
Спасибо, Владимир. Надежда Аркадьевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. И вот я тоже хочу предыдущего слушателя поддержать. В том смысле, что вот недавно по третьей программе буквально выступали эти банкиры. И в Завидово у нас один массаж у них $4000. Проезд на лошади $10000. И все это показывали во время кризиса. Идет такой гламур, деньги у них есть. О чем мы говорим? Разгонять эти гадюшники все надо. И отдавать деньги действительно народу, пенсионерам, рабочим. А у нас увольняются, вон, как говорится, сидят люди в аэропортах. Везде увольняют. А они гламурят. $4000 один массаж.
Понятно, понятно. Спасибо большое, Надежда Аркадьевна. Да, глаз народа. В Институте социологии Российской академии наук, я хотел бы вот эту тоже тему обсудить, это пишет «Независимая газета», было закончено недавно исследование, касающееся восприятия массовым сознанием новых вызовов и угроз, стоящих перед Россией. В интервью «Независимой газеты» один из участников исследования, заведующий отделом анализа динамики массового сознания Института социологии Владимир Петухов, рассказал об особенности восприятия граждан событий, гражданами событий последнего месяца, и он, его спросили, не наблюдается роста протестных отношений в связи с кризисом. Он отвечает, конечно, отмечаются и опасения. Эти события могут ухудшить социально-политическую ситуацию в стране. Всплеска протестных настроений нет, но подвижки отмечены нами и на этом формате. Повышается степень готовности граждан выйти на улицу, если ситуация станет совсем плохая. Есть и цифры, спрашивает корреспондент. Если год назад демонстрировали готовность выйти на улицы 20% опрошенных россиян, то сейчас 25-27%. Замечу, это готовность гипотетическая. На самом деле все опросы показывают, что больше 3-5% никогда на улицу не выходят. Это словесная готовность, и она распределяется крайне неравномерно. Высока среди старших и малообеспеченных групп населения, которые не представляют серьезной угрозы стабилизации. И опять-таки это в российской глубинке. В мегаполисах готовы выйти на улицы не 20%, а 3-5%. Мы также наблюдаем в последнее время некоторое охлаждение людей к такого рода акциям. Так же, как они перестали верить в выборы, они перестали верить в результативность осенних выступлений трудящихся, организованных левыми партиями и профсоюзами. Люди разочарованы, и это на самом деле тревожный симптом, потому что если не используются легальные формы, появляется почва для экстремизма, о котором так любят говорить, заявил Владимир Петухов. Ну что скажете, Дмитрий?
Ну, что касается роста протестных настроений...
Вы оптимист, простите, или пессимист? Смотрите, вот последние сообщения. Сбербанк сократит каждого четвертого сотрудника. Пятый канал Петербург увольняет 15% работников и так далее.
Ну, это вполне естественный при кризисе процесс. Тут не нужно быть ни пессимистом, ни оптимистом. Достаточно быть реалистом. Но что делать? Как бы денег нет, людей сокращают. Это, конечно, печальный факт. Но надо было изначально трезво оценивать свои силы, да, и если замахиваешься, например, как тот же Пятый канал на федеральную, на федеральное вещание с карпунктами во всех городах, и тогда понятно, что это будет стоить дорого, да, и понятно, что сейчас эти проекты приходится сворачивать. Что касается роста протестных настроений, то, ну, опять же, говоря о том, как сейчас в дни кризиса замечательно работает наше телевидение, вот, не допуская не то что паники, но, в принципе, избегая упоминания слова «кризис» в применении к России, то рост протестных настроений, он, в общем, вряд ли может пока напугать власть. Насколько я помню, последние данные ВЦИОМа, рейтинг доверия нашего глубоко уважаемого премьера упал с 83% на целых 5% до, соответственно, 78. Так что, я думаю, там есть еще серьезный запас, куда падать. Можно насчет протестных настроений в России пока особенно не беспокоиться.
Хорошо. Игорь Анатольевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я, значит, никуда не хожу после 93-го года, когда мне в редакции газеты «Правда» товарищ Афанасьев сказал по поводу того, что никто вас туда не посылал, и никому вы не нужны. Понимаете? И вот это будет, я предполагаю, со всеми. То есть, и вот не будет ли такого, что скажут всем, если в случае, если ОМОН всех раздолбает, то скажут, а вас никто не посылал. И, во-вторых, вот по поводу того, что у нас там творится, что вот сейчас хорошо женщина говорила, что у них там массаж, какая-то бешеная сумма. А ведь вот посмотрите, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил 20 лет назад, за что меня вообще тогда в советском обществе изорвать готовы, и бумаги на меня писали. А откуда они все вышли, вот эти господа? Вот когда я тогда говорил директору, откуда вы вышли? Из князей, из графьев, из господ? Ведь сами-то, извините, вчерашние дореволюционные чернь быдло, и вот это у них генетически, а черни дай дорваться до власти. А, во-первых, они очень злые, жестокие. Никогда настоящий господин или какой-то дворянин, вот он так не вышвыривает, это все сказки, что они там пороли на конюшнях, нормально жили у таких, как Собакевич, Троекуров, и получше, чем на Западе. Так вот, давайте вернемся, все, кто правит, кто, у кого массаж там за сколько-то, за бешеные деньги, то есть они уже не могут жить по-простому. А кем они были? Вот в чем дело-то. Из грязи в князи. И они сейчас никак не могут перебеситься. Это как цепную собаку.
Понятно, Игорь Анатольевич, спасибо. Это просто ответить. Комсомольцами они были. И скоро, вот вы увидите, сами будет отмечаться общероссийский юбилей комсомола. И вы увидите, какой помпой это все будет отмечаться. Пожалуйста, Владимир.
Я могу отметить только Игорю Анатольевичу следующее. Там, где нет господ, нет и лакеев. Отмеченные им элементы лакейской психологии изначально присущи тому обществу, которое делит на крепостников и крепостных людей, на господ и лакеев, на тех, кто командует, и на тех, кто им по-халуйски служит. И насчет великой русской литературы, читайте Салтыкова-Щедрина, «Дикий помещик», например, «Сказка о мужике и двух генералах», «Современную идиллию». Там все эти типажи очень хорошо обрисованы. И не надо рисовать нам картин того, чего не было. Иллюзия о том, что царская Россия была справедливой страной, где все было прекрасно, в отличие от нашего нынешнего или, допустим, прошлого советского времени, это иллюзия. А иллюзия — это одна из форм лжи, обмана. Нам, наверное, трезвым людям самообман не нужен.
А мне хотелось бы, да, если можно сказать, Игорь Анатольевич и Надежде Аркадьевне, вот типичный пример, не в обиду будет сказано, манипуляция общественным сознанием. Как вы думаете, а почему вам показывают этих лошадок по 10 тысяч долларов, показывает то самое телевидение, которое избегает употребления слова «кризис» и вообще, будем так говорить, непрерывно говорит не совсем правду, да? Вот. А показывает за тем, что сейчас под именно этот кризис экономический идет серьезный передел собственности. И мне кажется, что просто все делается для того, чтобы люди, телезрители, да, почувствовали очередной всплеск вот ненависти к жирующим во время кризиса олигархам. Потом их собственность будет отобрана, перейдет кому надо. Вот, а о том, за сколько делают массаж кому надо, вам уже никогда не расскажут.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Касательно вот телевидения, воздействия и прочее-прочее, недавно у вас была у Анны Григорьевны Качкаевой очень интересная пикировка любимого и, по-моему, Богомолова. касательно вот этого избрания, так сказать, в порядке убывающем дюжины исторических персонажей, как именно правильно сказал, не личности все-таки, а персонажей, сказал Богомолов. Вот трудно сказать, кто там победил, что называется, но что-то было типа пикировки у Соловьева. Так вот, у меня складывается впечатление, что прежде всего исключительно интересно все-таки занимающий нишу уходящего Познера Любимов, вот такой главный сервелат у нас получается, в течение 3 месяцев еженедельно, значит, ареопаг из 12 специально подобранных персон будет внушать зрителям, что, значит, масса было у нас всяких исторических личностей, очень позитивных, вокруг которых сплачивалась нация и все такое прочее. В основном там все-таки правящие, так сказать, представители, за исключением Пушкина, там, пожалуй, до Менделеева. И результат этого предсказуем, значит, зрителям ненавязчиво будет навязана такая все-таки мысль, что все позитивные, так сказать, свойства каждой из этих личностей в настоящее время есть только у одной живущей личности. Вы сами понимаете, о ком идет речь. Значит, она и в русском языке, кстати говоря, больше Пушкина уже совершила, так сказать, своими постоянными улучшениями лексики, там, в смысле употребления соплей и прочее, прочее. Значит, она же упорядочила, так сказать, вокруг себя мир намного лучше, чем Менделеев, тот неживую природу.
Ну, понятно, Андрей, да, понятно.
И так далее, понятно. И подобное.
Угу. А, Надежда, Москва, пожалуйста. Надежда? Да, ну вот у меня еще есть одна публикация, это из интернет-издания Фонтанка.ру, называется «Кризис, только не у питерских чиновников». Другие, вот «Комсомольская правда» сегодня сообщает, что в России начинают массово увольнять чиновников, увольняют в Нижнем Новгороде, в Ульяновске, в Республике Алтай собирается тоже большая оптимизация расходов на госаппарат, это называется такое. Вот, а в Петербурге, как пишет Фонтанка.ру, Бог миловал и в Ленинградской области. Вернее, власти, придержащие, сами оказались благосклонны к себе. Вице-губернатор северной столицы Михаил Осиевский накануне заявил, что сокращений в системе не планируется. И у Валентины Ивановны Матвиенко порядка 6 тысяч подчиненных. Так как все они являются бюджетниками, то в следующем году их зарплата вырастет на 22%. Вот и могут не беспокоиться и депутаты законодательного собрания. Вкратце, вот как это все можно понимать? Там сокращают, здесь оставляют. И вообще, надо ли сокращать, не надо ли сокращать? Давайте по минутке, буквально уже подходит к концу наш. Владимир, пожалуйста, вам.
На самом деле есть такая работа Ленина «Лучше меньше, да лучше», где он пишет, что, ну, там много пишет о чиновничьем аппарате, и в частности есть такая мысль, что всякая, даже буржуазная отсталая культура стоит на порядок выше, чем культура добуржуазная, к которой Ленин относит культуру крестьянскую и культуру чиновничью. И наличие такого большого количества чиновников – показатель того, что рецидивы феодальных отношений до буржуазных в нашей жизни играют не меньшую роль, чем буржуазный правопорядок. То есть симбиоз тех самых собственников буржуазии и носителей до буржуазного патриархального сознания среди чиновников. Соответственно, государство чиновников не может быть эффективным. Оно не может служить интересам трудящегося большинства. И то, что чиновников у нас в избытке, это, как говорится, медицинский факт. И то, что их сейчас сокращают, это безусловно хорошо. Эта каста всегда будет замкнутой кастой, всегда будет кастой самой в себе. И никогда не будет в своем большинстве, может быть, за отдельными исключениями, служить интересам трудового народа.
Вот совершенно замечательные слова, трудно спорить, как меньше всего я беспокоюсь за чиновников, как замечательно написал очень хороший русский писатель Александр Покровский, что скоро от брака чиновника с человеком перестанут рождаться дети, настолько это уже другой вид отдельный, поэтому вот их судьба волнует меня, честно говоря, в наименьшей степени.
Хорошо. Буквально два слова, Дмитрий. Как вы относитесь к завтрашней акции протеста, я имею в виду 25 октября?
Хорошая акция, правильная. Народ должен иметь право высказывать свое мнение. Но лично я, к сожалению, не пойду.
Мнение журналиста. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотыч и один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Стихи Владимира Губайловского. Председатель Центра избиркома Владимир Чуров и композитор Раймонд Паулс на фестивале «Балтийский дом». Колчак из фильма «Адмирал». Фестиваль «Вместе. Пространство» Тимура Новикова. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15740.